Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии. Этот час проведет Денис Тимошенко. Сегодня 6 января, четверг. Сегодняшний эфир выходит в записи, поэтому наш эфир на телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, участвуйте в разговоре в нашей студии заочно. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите звукового сигнала и говорите. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участия. Звоните, сегодня очень интересная тема разговора. Студии. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, часто озвучивающий мысли Кремля, предложил Украине финляндизацию, то есть отказ от самостоятельной внешней политики при гарантии ее внеблоковости и при сохранении относительного суверенитета внутренней политики. Договор, гарантирующий это, Финляндия подписала с Советским Союзом почти сразу же после окончания Второй мировой войны в 1948 году и действовал он вплоть до распада Советского Союза. До сих пор, что интересно, соседка России Финляндия не стала членом НАТО, опасаясь реакции Кремля. Среди финнов тоже до сих пор нет однозначной уверенности, стоит ли им становиться частью альянса. Одна из причин этого, чтобы не злить Россию. В студии мы поговорим о том, как Советский Союз заставил Финляндию отказаться от членства в НАТО после Второй мировой войны. Почему финны до сих пор не члены НАТО, несмотря на агрессивную политику России по отношению к Украине? И чем грозит Украине финляндизация, хотя Хельсинки прожили в состоянии нейтралитета несколько десятков лет? Об этом поговорим с историком Андреем Плохониным и политологами Максимом Майоровым и Валерием Кравченко через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Друзья, добрый вечер. Я редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Накануне Нового года мы поговорили со всей командой радио «Донбасс Реалии», которая готовила для вас эти программы весь прошлый год, о том, что запомнилось нашим журналистам из их работы, что интересного и, главное, дающего надежду они услышали, увидели, сняли, записали во всех городах Донецкой и Луганской областей, где они работали. Эфир об этом вышел 31 декабря, вы все еще можете найти его на YouTube. Ну а дальше, в эту праздничную неделю, мы также будем делиться с вами фрагментами этого разговора. Ну а вы, как всегда, можете оставить ваши отзывы на автоответчике 0800 300 403 в любой из соцсетей «Донбасс Реалии» или написав нам на почту. Мы обязательно все это читаем, проверяем, и самые интересные письма мы даже публикуем как отдельные статьи на сайте. Нам важно держать с вами связь, обязательно пишите, если у вас появился какой-то отзыв или предложение по теме программы. И сегодня мы даем слово Дарье Куриной.
Ну, так как мы все-таки ищем и находим хорошее, решила, что серьезного и так будет достаточно. Все мы этим занимались. А моя тема, как бы невозможно выделить какую-то конкретную инициативу, это скорее больше об успехах культурных деятелей Донбасса и о тех событиях, которые культурные проходили на Донбассе. В частности, это и Нью-Йоркский литературный фестиваль, который в поселке Нью-Йорк собрал просто какое-то колоссальное количество, ну, не побоюсь этого слова, таких мастодонтов украинской культуры. Это и Марк Токар, и Сергей Жадан, и Елена Стяжкина. Как бы благодаря Виктории Милиной это все произошло. Также было много фестивалей каких-то и в Авдеевке, и в Старобельске. Выходцы из Донецкого региона, такие группы, как, допустим, Синоптик и Гуртом, выпускали в этом году новые клипы, выпустили два новых альбома, как бы и Синоптик, и Гуртом. И, кстати, вот группа Юры Самовилова сняла недавно клип на свою песню «Ной» в Мариуполе. Как бы тоже показывая тем, что не все так плохо в украинской культуре. И мне показалось, что важно напомнить людям, несмотря на то, что как бы вокруг идет война, идет снова напряжение на фронте, все-таки не стоит забывать о том, что есть еще что-то хорошее, и несмотря на такие как бы неблагополучные условия, люди не теряют какой-то надежды, продолжают творить и украшать своими творениями эту реальность. Здесь и так совпало, что инициативные группы Нью-Йорка, которые боролись, собственно говоря, за свое историческое название, они давно там очень активная молодежь что-то пыталась сделать, создать из этого туристический центр. И с другой стороны, еще писательница Виктория Мелина, для которой это стала очень личная история, так как семья ее мужа родом именно из Нью-Йорка, он ей очень много рассказывал о том, как там все происходит. И когда началась война, Виктория очень так эмоционально переживала этот момент, и в какой-то момент ей пришла в голову идея, что вот стоит, наверное, объединившись с активными гражданами поселка, создать вот какой-то литературный фестиваль. И, честно, когда она рассказывала в интервью, что вот она поняла, что нужно не плакать, а делать Нью-Йоркский литературный фестиваль для того, чтобы объединять и как бы жителей прифронтовых городков, для того, чтобы рассказать не только Украине, а нашем украинском Нью-Йорке, но и всему миру.
Закладка. Открываем Донбасс.
Говорят, что война – это мужское дело. Но эта война, похоже, ломает все правила и стереотипы, в том числе в отношении участия в ней женщин. Бывая на передовой, я часто встречался и общался с волонтерами, привозящими бойцам на опорные боевые пункты и блокпосты продукты, вещи и всевозможные личные заказы. В основном это были крепкие мужики, имеющие приличный достаток и часто личный бизнес. Женщину-волонтера я встретил на передовой в самый разгар боевых действий во второй половине января. Ситуация была накалена, и я даже не спросил ее имени. Сначала я обратил внимание на совсем молодого парня, разгружавшего продукты явно младше призывного возраста, а уже потом на довольно молодую, крепкую, хорошо сбитую женщину вместе с ним, общавшихся щирую украинскую мовою. Как потом оказалось, это был ее 15-летний сын. Я задал ей все тот же вопрос: «Зачем вам это надо?» Она указала на сына и ответила: «Для него. Не хочу, щоб йому прийшлося воювати при досягненні призовного віку, а без допомоги волонтерів ця війна швидко не закінчиться». Більше вопросов у мене не було. Олександр Ткаченко, заметки бойового психолога.
Запомни эту страницу.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио Донбасс Реалии.
Приветствую слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы работаем в записи, но наш эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Вот прямо сейчас, когда слушаете нашу программу, вы можете звонить и оставлять свои отзывы. Подождите несколько секунд и говорите. Мы слушаем автоответчик. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Лучшие отзывы прозвучат в эфире.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии». Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике России и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, часто озвучивающий мысли Кремля, предложил Украине финляндизацию, то есть отказ от самостоятельной внешней политики при гарантии ее внеблоковости и при сохранении относительного суверенитета во внутренней политике. Договор, гарантирующий это, Финляндия подписала с Советским Союзом почти сразу после окончания Второй мировой войны в 1948 году, и он действовал вплоть до распада Советского Союза. До сих пор, что интересно, соседка России и Финляндия не стала членом НАТО, опасаясь реакции Кремля. Среди финнов тоже до сих пор нет уверенности, стоит ли им становиться частью альянса, чтобы не злить Россию. Это одна из причин, по которой Финляндия опасается подавать заявку на вступление в НАТО, но об этом мы поговорим совсем скоро. В отличие от Финляндии, как известно, Украина закрепила курс в НАТО в своей конституции, регулярно напоминает альянсу о своих притязаниях, о том, что ждет от него приглашения. В студии мы поговорим о том, как СССР заставил Финляндию отказаться от членства в НАТО после Второй мировой войны, почему финны до сих пор не члены альянса, несмотря на агрессивную политику России, и чем грозит Украине так называемая финляндизация, хотя Хельсинки прожили в состоянии нейтралитета несколько десятков лет. Об этом поговорим с Максимом Майоровым, экспертом Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он с нами по скайпу. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
И Андреем Плохониным, историком, с нами по телефону. Андрей, добрый вечер.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, мы работаем в записи, но вы можете звонить на автоответчик. Наш номер 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звоните, подождите звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Как вы относитесь к такой идее финляндизации Украины? Вот мы сейчас раскроем термин. Смысл этого понятия, ну вот как он, вам не стоит ли действительно Украине, являясь соседкой Российской Федерации, оглядываться на ее интересы, каким-то образом ее учитывать, возможно, подвинуть свои красные линии, как вы смотрите на вот подобный курс, который держала Финляндия до распада Советского Союза и в каком-то смысле продолжает держать и сегодня. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Максим, давайте первый вопрос вам задам. Как вы понимаете вот этот термин «финляндизация»? Это то, вот о чем я сказал, отказ от внешней политики при сохранении относительно суверенитета над внутренней.
Ну, якщо коротко, фіналізація – це політика, яка проводиться під гаслом «не дратувати Москву». Так? Ви згадали про зовнішню політику, можна також згадати і про обмеження на внутрішню політику, тобто це загалом накладання певних обмежень, пристосування і внутрішньої, і зовнішньої політики маленької держави до інтересів великого сусіда. Ну, от історичний прецедент – це, власне, було політика Фінляндії після Другої світової війни, власне, протягом всієї холодної війни. Ну і вже, скажімо так, як модельна ця політика там пропонується для інших кейсів, в тому числі, от як ми чули, як ви сказали щойно, знову поступила така пропозиція з боку представників Російської Федерації.
Максим, а які обмеження на внутрішню політику накладувались на Фінляндію? Як СССР тоді контролював Фінляндію, ну, благодаря яким рычагам?
Ну, насправді ця політика вона не була однородна протягом всього періоду цієї, ну, власне, там, так званої лінії пасті Ківі-Кіконена, власне, президентів Фінляндії, за яких ця політика активно проводилася. Звісно, спочатку ще там за сталінських часів ці обмеження були досить серйозні, так? Тобто там, на території Фінляндії існувала радянська військово-морська база Поркала. Вона фактично існувала там до 56-го року. Були, власне, обмеження, накладалися, діяла певний час союзна контрольна комісія, ну, як, власне, і в інших державах, колишніх сателітах нацистської Німеччини, ну, власне, яка там накладала певні обмеження на внутрішню політику. Але навіть коли ці обмеження були зняті, коли союзна контрольна комісія припинила свою роботу, коли закрилася радянська військово-морська база, обмеження по внутрішній політиці так само зберігалися, тобто в першу чергу це стосувалося кадрової політики, тому що персоналії, власне, політиків, персоналії в урядових кабінетах, які призначалися, вони мали бути комплементарними, власне, Радянському Союзу, комплементарні побажанням з боку Москви. Крім того, існувало певний момент такої цензури, так, обмеження свободи слова. Фактично, уряд Фінляндії, він присікав будь-які, ну, власне, там, моменти з критикою Радянського Союзу внутрішньої. Тобто це фактично була табуйована абсолютно тема, знову-таки для того, щоб не дратувати Радянський Союз. Ну, а зовнішня політика, теж ви вже про це сказали, тобто, по суті, це не приєднання до західних, в першу чергу, військово-політичних блоків, хоча при тому, власне, Фінляндія, вона брала участь там в економічній інтеграції з західними країнами, це вже інша тема. От, але в першу чергу, так, дійсно, такий певний нейтралітет в холодній війні.
Вопрос Андрея Плохонина. Господин Плохонин, давайте вернемся в 1948 год и опишем, как Советский Союз заставил Финляндию подписать вот этот вот договор, после которого заговорили о финляндизации. Договор этот назывался «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией». Как заставил и почему бы было вообще Советскому Союзу, ну тогда уже триумфатору во Второй мировой войне, не поглотить вообще, не оккупировать Финляндию, не присоединить ее просто к СССР?
Тут действительно очень важный вопрос, через который можно показать отличие ситуации сегодня от того, что происходило в 1948 году. То есть давайте вспомним, что Финляндия дважды воевала с Советским Союзом. Первый раз Советский Союз напал на нее в 1939-м, второй раз уже Финляндия в составе стран ОСИ, куда она союзником Германии стала, она, напомню, уже после Зимней войны, после нападения Советского Союза, до этого она была союзницей западных держав. То Финляндия фактически проиграла две войны с Советским Союзом. Финляндия потеряла огромные территории на востоке. Ну, давайте вспомним, что Выборг вообще второй по территории был городом Финляндии, сегодня он в составе Российской Федерации. Финляндия потеряла линию укреплений благодаря на границе с Советским Союзом, благодаря которой маленькая финская армия могла рассчитывать сопротивляться по сравнению с Советским Союзом. Финляндия потеряла значительную часть армии, и, в общем-то, Финляндия не имела внешнеполитических союзников, которые могли давать надеяться ей противостоять огромной советской армии, которая сначала опрокинула нацистскую Германию, потом Японию. То есть фактически в это время Советский Союз находился на пике военной мощи, послевоенной. И это была не советская армия образца 1939 года, которой Финляндия могла достаточно успешно, как мы видели, маленькая сопротивляться. Поэтому фактически мы с вами видим классический пример беззащитной страны, с которой действительно могли делать абсолютно все, что угодно. И вопрос, почему Финляндию Советский Союз не проглотил, здесь в данном случае был интерес со стороны Советского Союза, а именно обойти железный занавес и в дальнейшем Финляндию. Почему для Финляндии стала финляндизация выгодной, это то, что Советский Союз использовал ее как страну, через которую мог получать технологии западные. И была же еще вторая страна, условно говоря, финляндизированная, это Австрия. Да? То есть, как бы, если через Финляндию Советский Союз получал западные технологии, через Австрию прокачивались деньги и переводились на Запад люди. Да? То есть было две таких щелочки в железном занавесе, и в этом и плюс еще, да, Советский Союз во многом свою внешнюю политику основывал на пропаганде. И в данном случае было достаточно выгодно показать, что Советский Союз не только поглощает другие страны, не так жестко контролирует политически, как было со странами внешнего Варшавского договора. То есть в данном случае всегда можно было предъявить Финляндию и сказать, вот смотрите, с Советским Союзом можно дружить, можно сотрудничать, мы не претендуем на то, чтобы менять экономическое и социальное устройство. А в данном случае, ну, Финляндия, условно говоря, языком того времени продолжала оставаться капиталистическим государством. Да? Сталин, мы помним, распустил Третий Интернационал, да, и то есть как бы официально в конце войны, да, официально отказался от цели мировой революции. И, в принципе, Финляндия в этом смысле тоже была отличным примером того для советской пропаганды, что Советский Союз за мирное существование, ну, все это, естественно, было только на словах, да, в общем-то.
Андрей, то есть прогрессивным был договор, да, на то время, или казался, по крайней мере?
С точки зрения, если сравнить со странами Балтии, да, которые Советский Союз проглотил, да, действительно он был прогрессивный. Естественно, он был настолько же неравноправным, да, поэтому говорить о том, что в нем были плюсы, да, плюсы в нем просто.
Отвлекся, Андрей Плохонин. Я вот пока Максиму Майорову задам вопрос. Максим, на вот этого вот всего, что мы сейчас услышали, именно этого и требует Российская Федерация от Украины. Вот мы услышали такое не заявление, да, сообщение, соображение Федора Лукьянова в своей статье в журнале «Россия в внешней политике». Украина этого требует, Россия этого требует от Украины сейчас или чего-то большего? Мы, по крайней мере, не слышали, да, вот конкретных таких предложений, может быть, драфта какого-то договора, который Москва предложила Кремлю. Это бы успокоило Кремль?
Ну, насправді я би не став вірити такій пропозиції, в щирості цієї пропозиції. Чому? Тому що Політика фіналізації вона не лише є такою безпідставною в випадку України, тому що все-таки там, як вже було сказано, Фінляндія вона програла Другу світову війну, і після того їй була нав'язана ця політика, фактично нерівноправна політика. Україна вона не брала участі там у війні, якісь глобальні на боці там осі зла. Вона ну її нема за що карати. По суті, Україна це сама жертва нападу, жертва агресії. Вона не програла, тому ну передчасно взагалі говорити про нав'язування такого от режиму, фактично от капітулянського. Але з іншого боку, навіть така пропозиція, яка абсолютно є непристойною щодо України, вона не є щирою, оскільки ну власне в тій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, ну вона більше ризикує повторити долю тих же самих балтійських країн або Польщі, про що вже Андрій Плахонін говорив, ніж Фінляндії. Ну тоді, от наприкінці 40-х років. Чому? Тому що ну дуже кардинально відрізняється ситуація тодішньої Фінляндії і теперішньої України. Хоча б здавалося б, ну ніби є там спільний знаменник, це війна і власне є такі військові посягання і військово-політичне бажання домінувати з боку Москви. Власне, в чому різниця? В тому, що у Фінляндії була на той час дуже відмінна культурна ситуація і дуже відмінна політична система. Так, тобто Фінляндія. Фактично вона культурно дуже сильно відрізнялася від решти Радянського Союзу. І, власне, там були дуже стійкі традиції і демократії. І, ну, власне, була низка причин, чому, крім питання репутації, крім питання цієї шпаринки, про яку згадував Андрій Плахонін, Фінляндію фактично не окупували, не перетворили в країну соцтабору або не поглинули як окрему, ну, в якості окремої Радянської Республіки.
Ну, плюс ще один голос, наверное, в ООН, да, это тоже, наверное, важно. Как раз создавался, да, Организация Объединенных Наций. Вот есть мрежечный режим.
По суті, загроза окупації поглинання Фінляндії, вона існувала весь час. Тобто весь час. Реальних дієвих гарантій, крім доброї волі Москви, по суті, у Фінляндії на той час не було. А України, власне, і цього немає, тому що Україну, Кремль, путінський режим, вони розглядають з позиції, власне, російсько-імперського міфу. Так? Тобто Київ – це там мати міст руських, слов'янський, власне, народ, православна віра. Тобто, фактично, для Кремля Україна – це просто, ну, така от певна здобич, це об'єкт експансії. Так? Тут навіть той формат, який зараз нібито пропонують фінляндизація, насправді це не те, що цікавить Кремль у питанні власне України. Кремль цікавить на українському напрямку, це повний тотальний контроль. А оця от пропозиція фінляндизації, це може бути лише якимось таким першим етапом. Так? Тобто давайте Україна відмовиться від курсу в НАТО, давайте домовимося з країнами Заходу про те, що Україна вона перейде в сферу впливу Москви, так як тоді Фінляндія перейшла. Але це не буде, скажімо, завершенням цієї історії. Це буде лише початком цієї історії, це буде першою сходинкою. І після так званої фінляндизації, я думаю, що цей режим він не протримується досить довго і ну, будуть наступні кроки, власне, з поглинання України в тому чи іншому вигляді. Тому і сама фінляндизація для України невигідна, і взагалі цю пропозицію не варто сприймати серйозно і щиро.
Я напомню, с нами Максим Майоров, эксперт Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, историк Андрей Плахонин. Мы говорим о том, что такое, собственно говоря, финляндизация и чем она опасна для Украины. В некотором смысле можно сказать, что вот эти вот красные линии, гарантии безопасности, которых требует Владимир Путин, можно рассматривать как определенную финляндизацию Украины, то есть отказ от независимой внешней политики. Гарантии определенные внеблоковости, которые может предоставить Киев Москве. Вопрос Андрею Плахонину. Андрей, а в холодной войне Финляндия это как-то стояла в стороне от противостояния вот, организации Варшавского договора, НАТО, и, может быть, она даже в некотором смысле и выиграла, что она не участвовала в политическом, военном, экономическом вот таком противостоянии двух сверхблоков, а стояла немножко в стороне?
Ну, вопрос достаточно провокационный. Действительно, Финляндия, мы об этом говорили, как и Австрия, еще одна финляндизированная страна, от этого в значительной степени выиграли, да. Тем более вдвойне опасно это сравнение в силу того, что в термине финляндизация есть очень большое популистское зерно. Да? Когда обыватель слышит слово финляндизация, он представляет себе уровень жизни финнов. Да? И сразу думает, если мы станем нейтральными, то мы станем жить как финны. Естественно, ситуация абсолютно другая. Естественно, у нас совершенно в разных условиях эти страны входили в этот статус финляндизации, и, соответственно, Украина, для Украины это станет консервацией скорее той экономической ситуации, в которой мы находимся последние 30 лет, да, поэтому... Да, но сам термин очень привлекательный достаточно для украинского обывателя. Да, с одной стороны, конечно, Финляндия не была членом Варшавского договора. Финляндия голосовала в ООН так, как велели в Москве, или воздерживалась все это время. Финляндии запретили участвовать в плане Маршалла, ну, в принципе, вот в силу того, что Советский Союз ее активно экономически использовал, как я говорил, в качестве окна, Финляндия от этого не так много потеряла фактически, да, ну, сильно проиграв на старте, потом они догнали это в 70-е и 80-е годы, это отставание, в общем-то, да, но, ну, вот, такая достаточно сложная проблема.
Андрей, а когда это слово стало таким ругательным, и стало ли оно вообще ругательным, я имею в виду не для украинца, да, который слышит и действительно может воспринять финляндизацию какую-то экономическую программу, которая превратит Украину в Финляндию, да, это скорее такой нейтралитет, да, если, не знаю, подбирать синонимы, но сейчас многие вот на Западе аналитики говорят о том, что это такое ругательное слово и дискредитировало себя финляндизация. Когда это так стало, как относится вообще к этому явлению сейчас в западном мире? Как вы считаете, переосмыслили ли эту финляндизацию?
Ну, во-первых, ее несколько раз переосмысливали, да. То есть, естественно, внутри самой Финляндии о финляндизации как негативном явлении в силу цензуры, да, внутренней, заговорили только при Горбачеве, да, и достаточно серьезно ее многие осудили, но тоже не все однозначно. Действительно, многие специалисты писали об этом как о негативном явлении, но в последнее время, вот, в принципе, у нас об этом заговорили после путинской летней статьи, но на самом деле вбросы идеи финляндизации Украины начались на Западе еще году в 15-16. Я просто вот сейчас вспоминаю только статью Foreign Policy 2016 года, но, в принципе, идею эту озвучивал Киссинджер, в принципе, как выход из ситуации. Но, с другой стороны, в ответ мы слышали то, что нельзя в случае с Путиным всерьез говорить о каких-то гарантиях для Украины. С одной стороны, Украина и международных гарантиях для Украины. С одной стороны, Украина имеет негативный опыт Будапештского меморандума, имеет негативный опыт существовавших подписанных договоров с Россией, да. С другой стороны, и после 2014 года мы видим, что Россия не соблюдает никакие условия перемирия на Донбассе. Бумага, на которой Россия подписывает свои международные договоры, не стоит ровным счетом ничего. То есть никакие международные гарантии в данном случае абсолютно не сработают. И как говорил господин Майоров, это станет, условно говоря, любой договор с Путиным о финляндизации Украины станет просто этапом поглощения Украины. Да, в чем была сущность, вот упоминали о том, внутренняя политика, да, то есть обязательно должен был, например, во-первых, никакие антироссийские политики не были допущены никогда в правительство, да, вообще, условно говоря, антироссийские, это было, эти политики антисоветские, да, существовали на уровне маргинеза, да. В 58-м году был один серьезный кризис, когда Финляндию едва не поглотили, это было в 58-м году, и причина этого было отсутствие министерского портфеля у коммунистов, которые, в общем-то, в силу результатов выборов в Финляндии и не должны были его получить, да. И вот в ответ на это в 58 году едва не дошло до оккупации, и Кекинен там с большим трудом разрулил этот кризис. Доходило до того, что запрещали американские фильмы, в которых так или иначе негативно отзывались о Советском Союзе.
Андрей, а вот, ну, чтобы четко понимать, да, то есть в каждый момент Советский Союз мог взять и оккупировать, да, попросту, да, оккупировать, да, Финляндию, да, это была, ну, такая вот игра в кошки-мышки, да, и никаких гарантий у Финляндии как таковой этот договор, наверное, и Финляндии не давал.
Вот здесь очень серьезный момент в чем. Давайте посмотрим. В России после того, как бросили эту идею в путинской статье, много писали о том, как Россия понимает идею финляндизации. И, в принципе, чаще всего встречалась мысль, что финляндизация – это инструмент денацификации. Хотя Финляндия никогда не была нацистской страной, да, то есть это еще одна ложная идея, брошенная российской пропагандой. И теперь давайте посмотрим, а кого из украинских политических сил Путин не считает нацистами? Он уже договорился до того, что уже и Зеленский нацист, да, то есть, в принципе, мы получаем даже не Януковича, да, многие говорили о том, что, в принципе, Украина уже была при Януковиче финляндизирована. Мы получаем даже не Януковича, мы получаем Медведчука. А Медведчук, это гарантия дальнейшего поглощения Украины. В принципе, у Запада, как в случае подписания этого договора, не будет никаких инструментов и политической воли как бы настоять на том, чтобы Россия соблюдала этот договор.
Да, Виктор Медведчук, наверное, его политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» — это не нейтралитет, а это прямое союзничество с Российской Федерацией.
Остальные, по словам Путина, это нацисты.
Я напомню, с нами Андрей Плохонин, историк и эксперт Центра стратегической коммуникации информационной безопасности Максим Майоров. Мы говорим о том, что такое финляндизация и подходит ли эта политика нейтралитета для Украины. А вот несколько сигналов уже об этом было из Кремля, что, мол, это устроит Российскую Федерацию как некая гарантия безопасности ее западных границ. Мы пытались, естественно, для этого эфира связаться непосредственно с финнами, но несколько человек вот нам отказали. Возможно, для них это больная тема, возможно, просто не получилось. К нашему разговору Валерий Кравченко присоединяется, эксперт Национального института стратегии исследований. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, а сейчас в чем дело? Финны после распада Советского Союза, расторгли этот договор, но почему-то не стали членом НАТО, почему-то до сих пор не стали ни членом НАТО после 2014 года, даже агрессии России против Украины, хотя Финляндия соседка. В чем проблема?
Ну, проблемы нет. В принципе, Финляндия по стандартам, если говорить, она готова хоть завтра стать членом НАТО. И Финляндия, и Швеция, две страны, которые в этом регионе, которые условно нейтральные, да, то есть, но по факту, что мы видим сейчас, что осенью проводится много военных учений, приезжает на эти учения генеральный секретарь НАТО. В Стокгольме и в Хельсинки проходит выездная сессия Североатлантического совета. То есть страны на самом деле они максимально интегрированы в НАТО. То есть, ну и центр противодействия гибридным угрозам находится в Хельсинки. Это совместный центр и Европейского союза, и НАТО. Он сертифицирован как центр передового опыта НАТО. То есть мы говорим, что есть просто политическая традиция, почему Финляндия не член НАТО.
Ну подождите, без пятой статьи, Валерий. Ну, интегрированный, да, но нападет, не дай бог, кто-то на Финляндию, никто же за нее не вступится, не обязан, по крайней мере, вступаться.
Да, пятой статьи нет, но для этого финны инвестируют в свою безопасность, причем делают это очень активно именно сейчас. Буквально на прошлой неделе контракт столетия они подписали, это 10 миллиардов евро, 64 самолета F-35 пятого поколения, Lockheed, американские истребители они покупают, то есть они инвестируют также 2%, то есть если говорить про стандарты, 2% ВВП они инвестируют в оборону, то есть и очень давно это делают. У них есть региональная организация, можем говорить о том, что существует Нордефка, это региональная структура по вопросам обороны, то есть в куда входят практически все скандинавские страны. Как наблюдатель туда входит Польша также, то есть в принципе есть инструменты, да, нет статьи 5, конечно, но есть инструменты, по которым финны могут получать определенные помощи, то есть и, не сказать гарантии, да, то есть, но я думаю, что если будет иметь место какая-то военная эскалация в том регионе, да, то есть в частности Балтика. Ну, мы давайте честно скажем, что Эстония очень много получила от Финляндии. Ну, эстонские и финские народы, то есть и языковая схожесть, то есть абсолютно, да, можем говорить. То есть и Эстония много получала помощи от Финляндии. Эстония – страна член НАТО. То есть связи очень обширные. Ну, и кроме связей с НАТО мы можем говорить, что… То есть я сказал, что есть свои региональные структуры, есть закупки, но есть еще своя оборонка. Причем очень серьезная оборонка. Они, допустим, бронетранспортеры «Патрия», которые производят, они в большей степени экспортируют там, в ЮАР, то есть в соседнюю Швецию, больше даже, чем они ставят себе на вооружение. У них есть верфи, на которых они делают очень неплохие корабли. То есть Финляндия далеко не последняя страна с точки зрения оборонного потенциала. И, возможно, этому они научились, будучи в Неблоково.
Ну, то есть достаточно большую цену придется заплатить агрессору, если он нападет на Финляндию. А что за политическая традиция, которую вот вы сказали в Неблоковости? То есть финнам нравится это, когда вот получается, они были затянуты в вихре Второй мировой войны, настолько была большая травма, что после этого они не хотят принципиально участвовать в никаких военно-политических блоках?
Ну, в какой-то степени да. Ну и пару лет назад была социология. Сейчас свежей социологии нету, но пару лет назад 50% населения не хотело членства в НАТО. Только 25% выступало за. Сейчас немножко ситуация меняется, потому что Россия начала вести себя не так, как она вела себя еще какое-то время назад. И видно, именно фактор России, он заставляет многих пересматривать свое отношение к НАТО. В частности, главный аргумент – это статья 5, конечно. То есть статья 5 и зонтик безопасности – это очень важный аргумент. Да, и сейчас как бы эта традиция, она продолжается. То есть люди в основном привыкли вот к такому нейтралитету. То есть они воспринимают его как определенную защиту, скажем, против вот каких-то, скажем, эскалаций. Но единственное, что и Швеция, и Финляндия, то есть, да, там Австрия, Швейцария немножко другой формат имеет, да, там нейтралитета. То есть это же все определено, вот у вас историк выступал, да, по биполярной системе, да, то есть мы понимаем, что исторически травма была, да, но вот Маннергейм ведь большой герой, человек, который остановил Советский Союз в свое время над своей линией, да, то есть и это греческий эпос, они прекрасно понимают, что такие, что с тобой представляют русские и знают, какая от них исходит угроза. Но вот этот нейтралитет он позволял долгое время быть таким буфером. Да, их устраивала такая позиция в свое время, то есть когда здесь не было условно баз там, НАТО, которую можно было воспринять негативно там, Россией. Да, то есть и финны вот в таком состоянии долгое время жили. Но сейчас, мне кажется, меняется ситуация. Ну и говорят, что молодежь все больше, там, до 35 населения, оно все больше склоняется к тому, что членство НАТО – это сейчас потребность, в то время, когда Россия становится все более девиантной в своем поведении и все более непредсказуемой.
Вопрос Максиму Майорову. Максим, а как вы считаете, а если Финляндия вступит в НАТО, ну вот поговаривают, что это она может пойти на это после вступления Швеции, да, вот есть у них какая-то такая корреляция внешних политик. Если Финляндия вступит в НАТО, как отреагирует Россия, Максим?
Ну, Росія, безперечно, дуже і різко негативно відреагує, і ну, Фінляндія, вона розуміє, що вона досі, власне, є вразливою, це питання і сухопутного кордону, і питання Балтики. Я би хотів ще повернутися до питання, яке ви задали, власне, попередньому гості про традицію. Ну, насправді, ця традиція, вона ж народилася не в 40-х роках 20-го століття. Насправді, Фінляндія, в принципі, протягом всього 20-го століття, вона так чи інакше, вона уникала від того, щоб там міцно вбудовуватися в якусь систему союзів з якимись там такими зобов'язаннями дуже потужними. Ну, навіть ті обставини, в яких вона, власне, була втягнута під час Другої світової війни, вони свідчать якраз на цю користь. Тобто спочатку вона розглядала себе просто як нейтральну країну, яка буде зберігати нейтралітет. Вони думали, що вона буде так само, як Швеція, як Норвегія, зберігати цей нейтралітет. І, власне, коли почалася ця от радянсько-фінляндська війна, та перша війна, зимова війна, то Фінляндія, вона, власне, ну, до останнього вона не хотіла, щоб ця війна вона стала складовою Другої світової війни. Коли вже, власне, британці і французи пропонували пряму допомогу Фінляндії, ну, фактично, в інтересах війни проти Німеччини і проти союзника на той час Німеччини, Радянського Союзу, то фіни, вони замість того, щоб прийняти цю допомогу, вони просто от вийшли з війни. Вони уклали в Москві договір про перемир'я з Москвою. Вони не хотіли, власне, щоб цей театр їхньої війни, він розширився, власне, і був включений, вмонтований в Другу світову війну. Вони боялися, що якщо вони приймуть цю допомогу англо-французьку, то тоді вже проти Фінляндії буде втягнута Німеччина, і, ну, власне, вони не хотіли такого розвитку подій. Потім наступний етап. Так, вже було кілька разів сказано про те, що Фінляндія воювала на боці нацистської Німеччини. Але це, мабуть, єдина така країна, яка воювала на боці нацистської Німеччини, яка не була з нею тісно пов'язана саме політичними зв'язками. Тобто рамку держав осі, цього союзництва держав осі, складав Берлінський пакт. Так? Тобто це був такий пакт, який на основі був в осі Рим-Берлін-Токіо, потім до нього там приєдналися ще східноєвропейські держави та, ну, та низка інших держав. Фінляндія, вона до останнього цей Берлінський пакт не підписала. Тобто вона вважала, що вона веде окремо свою війну, так, поряд з німцями, і навіть одна німецька армія була на півночі Фінляндії, яка з території Фінляндії вела бойові дії. Але при цьому Фінляндія не вважала себе тісно пов'язаним саме з німецьким блоком. Ну і, власне, внутрішня політика Фінляндії під час Другої світової війни, вона дуже різко відрізнялася від того, що було в Німеччині та в її сателітах. Тобто там не було переслідування євреїв, не було Голокосту, зберігалася демократична система. І більше того, Фінляндія, вона зберігала дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Тобто воюючи проти Радянського Союзу, нібито в німецькій обоймі, вона зберігала мир і дипломатичні відносини з США. Вона би і з Британією зберігала, але, ну, з Британією там так уже не вийшло, тому що все-таки там Британія сама оголосила війну Фінляндії, ну, виконуючи союзницьке зобов'язання з Радянським Союзом. Тобто Фінляндія протягом всього 20-го століття вона намагалася уникати того, щоб вмонтовуватися в такі дуже потужні союзи і брати участь у глобальній політиці. Це, напевно, дійсно якась така національна риса Фінляндії – уникати таких от участі в глобальній політиці, збереження нейтралітету, збереження якоїсь такої серединної позиції для того, щоб просто не наражати себе на небезпеку. Вони чудово розуміють, що вони є, ну, невеликою країною і в території, і невеликою країною з точки зору населення, які, власне,
около 6 мільйонів, да, щоб ви понімали, от наші слушателі і зрителі.
Так, так, так. І фіни, вони просто розуміють, наскільки вони вразливі, вони розуміють, що їм є що втрачати, тому от ця політика обережності, уникнення якихось таких от зобов'язань на, ну, в плані там міжнародних співпраці, особливо в питанні безпеки і оборони, вони, ну, просто дотримуються такого курсу. Ну і, власне, це теж ще одна риса, чим Фінляндія відрізняється від України. Все-таки, ну, Україна, хоч вона і бідніша, ніж Фінляндія, але все-таки це там країна, яка, ну, набагато більше за чисельністю населення, там, ну, і там абсолютно інші, власне, відносини і пріоритети. Тобто Фінляндія до великої міри це країна периферійна, так? Тобто з точки зору навіть геостратегії, з точки зору тої політики, яка відбувається там на великій європейській рівнині, так? Там по осі там захід Росія. Фінляндія вона знаходиться на периферії, а Україна вона знаходиться в центрі, так? Тобто Україна вона не може таким чином якось уникнути цього протистояння, вона не може просто вийти з нього, вона не може домовитись. Ну, Україна просто, Україну прирікає навіть географія, да, навіть не стільки якась культура і традиція, як сама географія прирікає на те, щоб, ну, не йти фінським шляхом.
Вопрос историку Андрею Плохонину. Андрей, ну мы тут рассуждаем об идентичности, о какой-то традиции политической, какой-то национальной особенности финнов. Вот почему вот они, мол, всегда сохраняют нейтралитет. А может быть, дело и в том, что они оглядываются на СССР сначала, потом на Российскую Федерацию, ядерная страна, которая угрожает размытыми такими формулировками, да, но говорят о том, что это будет очень плохо, если Финляндия станет членом НАТО. Вот к вам вопрос такой, ну, наверное, может, даже как к гражданину Украины, вот не стоит так же оглядываться. Действительно, рядом Россия, ядерное государство, которое говорит, что у нее есть определенные интересы. Украина никуда не делит, не денется от Российской Федерации. Может быть, стоит учитывать как-то интересы этой Российской Федерации? Как считаете?
Ну, во-первых, да, как гражданин сразу предупреждаю, финляндизация Украины не вернет Крым и как бы не вернет ДНР и ЛНР в политическое пространство. Вернее, если и вернет, да, то в качестве раковых клеток, в общем-то, в состав Украины. Пункт номер два. Вот мы с вами в битый час проговорили о том, что якобы основной раздражающий фактор для России НАТО. Но давайте вернемся не в 48-й год, давайте вернемся ближе, в 2013 год. Экономическая война, которую Путин объявил летом 2013 года до Майдана Януковича, она была вызвана не намерениями вступить Украину в НАТО. Да? Она была вызвана экономической Минским договором между Украиной и ЕС, да, договором об ассоциации.
Вот там уже сейчас говорят, Андрей, в Кремле, что нет никакой разницы между ЕС и НАТО, потому что, ну, мол, состав участников практически один и тот же.
Ну, все-таки НАТО военный блок, правда, однозначно. То есть Украину лишат и возможности не только вступать в военные блоки, но даже вести самостоятельную внешнюю экономическую политику. Да, то есть в этом смысле, да, тут очень важно даже для самой Финляндии вот этот момент, который сейчас происходит, потому что от того, состоится ли финляндизация Украины, зависит в будущем реакция России на вступление Финляндии в НАТО, да, потому что Россия, финляндизировав Украину, на этом не остановится, да, в принципе, монтаж СССР, новый ремонтаж СССР предполагает не только выход на старые внешние границы, но и в значительной степени в силу геополитических возможностей и восстановления статуса государств, которые лежат за этим. Да, там границы России отодвинется, и сфера интересов России расширится. И Россия тогда получит возможность диктовать свою волю той же самой Финляндии. Говорить ей вступать, НАТО не вступать, какие политики должны быть при власти и какие контракты на закупку вооружений заключать. То есть в этом смысле сейчас в Украине решается судьба в том числе и Финляндии. И как гражданин я не могу это игнорировать и оглядываться на Россию. Да, мы все время оглядываемся и видим, что никакие договоры с Россией, в общем-то, у которой Украины были, не гарантируют безопасность Украины.
Но вы как видите, каким видите формат взаимоотношений с Российской Федерацией? Сосед все-таки?
В данном случае я за сотрудничество с Российской Федерацией, но, скажем, Российской Федерации как цивилизованным государством. Пока во главе Российской Федерации Владимир Путин, естественно, пока российские военные оккупируют часть Украины, да, и финляндизация Украины снова, повторю, не вернет оккупированные территории, как финляндизация Финляндии не вернула Финляндии оккупированные Советским Союзом территории. В общем-то, ни о каких мирном существовании с Россией речи быть не может, это однозначно.
Валерию Кравченко тот же вопрос задам эксперту Национального института стратегических исследований. Валерий, ну не стоит как-то учитывать интересы Российской Федерации в Украине, будучи ее соседом?
Ну, не стоит. Я поддержу предыдущего спикера, то есть, потому что, ну, как можно договориться волк с зайцем, да, в этой ситуации? То есть мы должны быть заинтересованы в том, чтобы накормить волка собой. Нет, я думаю, что в этой ситуации тут мы должны просто смотреть на свои интересы. Да, мы географию никуда не денем. То есть Россию не отодвинем от себя. Увы, да, то есть. Но везде, где приходит Россия с решением вопроса, ну, вот типичный пример Азербайджана и Армения к вопросу Карабаха, да. То есть там зависит от России и те, и другие. То есть Россия не создает решение, она создает только большие проблемы, и убрать ее потом, если мы пойдем на какой-то сценарий решения там, вопроса с учетом интересов России, мы не уберем Россию дальше, то есть и наоборот, то есть она просто будет с большим аппетитом довершать трапезу. То есть вот что мы можем сделать. То есть поэтому цель у нас одна, это вообще выжить в этом тяжелом мире, да, то есть и сохранив субъектность. У нас большая проблема с этим сейчас. То есть если сюжет финляндизации, ну, я согласен с тем, что Финляндия, Швеция там на краю мира. И они сами про это говорят. Хотя, конечно, все считают себя центром каким-то, да, земли притяжения, да, то любую страну взять. Ну да, кроме финнов, наверное, потому что действительно у них там полярный круг, Санта-Клаус, и вот они там, да. То есть это не тот сценарий, который касается нас. То есть у нас абсолютно, то есть земля, которая выдержала столько боли, столько мировых войн, и здесь все происходило. И здесь происходили столкновения цивилизаций, да, про которые мы говорим. То есть и вот сейчас такая же ситуация. И мы не имеем права и роскоши что-то там учитывать и оглядываться на кого-то. Иначе просто мы один раз мы заплатили большую цену. Я считаю, что и тот голодомор 32-33 годов это была цена, которую Украина заплатила за то, что не смогла добыть независимость в период Первой Республики УНР. Поэтому мы знаем, за что мы воюем, и мы знаем, какая цена. Мы знаем, что рабов в рай не пускают. И поэтому мы должны сейчас двигаться с одной конкретной целью – это выжить в этом конфликте. И союзники у нас абсолютно природные. Мы понимаем, кто эти союзники и кто такие враги. Точно так же и любые хитросплетения дипломатические, которые враг предлагает для того, чтобы замерить условно, то есть это шантаж на самом деле, замерить как бы эту ситуацию, но это все ни о чем, и для Украины это не имеет никакой дополнительной ценности.
Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров и историк Андрей Плохонин были с нами. Спасибо за участие в нашей программе. Мы говорили о том, что такое финляндизация и чем она грозит Украине. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Продолжается подтопление шахт на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, в частности, шахты «Золотое» в Луганской области. Оттуда постоянно выкачивают воду, прибывающую из Ордло, и последние несколько лет не добывают уголь. В конце 2021 и в начале 2022 года экологи за счет международной технической помощи должны провести анализ шахтных вод, сообщил радио «Донбасс Реалии» директор Департамента экологии и природных ресурсов Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Олейников. После этого станет понятно, какие очистные сооружения могут помочь в этой ситуации. А что они дают сейчас и насколько опасна та вода, которая откачивается из-под земли и куда ее сливают? Об этом Михаил Штекель расспросил Сергея Олейникова.
Перше запитання, з яких шахт, крім власне Золотого, доводиться викачувати надлишкові шахтні води?
На сьогоднішній день проблема саме шахта Золоте на підконтрольній території України. Ця ситуація склалась завдяки тому, що незаконні збройні формування припинили роботу відливних комплексних декількох шахт Первомайська, Голубівська, які саме гідрологічно пов'язані через шахту «Родина». Ті, які підтримували гідрологічний баланс у системі, вони пов'язані з шахтою «Золоте», і тому саме шахта «Золоте» на нашій території приплив підземних вод збільшився.
Щодо того, куди зливаються ось ті надлишкові шахтні води, тому що за повідомленнями екологів ті води можуть бути забруднені.
Це є ріка Верхня Біленька, приток ріки Сіверський Донець. Саме так і є.
Чи є якісь очисні споруди для цих вод? Чи вони працюють?
Сказати, що вони працюють, так. Є на шахті «Золоте». На всіх шахтах є очисні споруди. Очисні споруди саме вони складаються з механічної чистки, з подальшим знезараженням. Але вони не забезпечують нормативної чистки у скамералізованих шахтних вод. Головна екологічна проблема – це засолення підземних питних вод, шахтними водами.
Чи є якісь плани зробити їх більш сучасними, ці очисні споруди, якось їх модернізувати, чи є така можливість?
Хочу вам сказати, ми зараз проводимо перемовини з міжнародними донорами, які б наразі встановили, яким чином, яким способом можлива очистка цих шахтних вод. Для розроблення, подальшого розроблення проєкту очисних споруд ми не можемо зараз сказати, які кошти необхідні для будівництва цієї споруди. Головна екологічна проблема – це засолення підземних питних вод шахтними водами.
А хто ці донори? Хто готовий розглянути можливість якось профінансувати це?
Перемовини наразі у нас тривають зараз з НРСІ. Актет про ООН. Сьогодні у нас була з ними зустріч. Зустріч була саме направлена щодо проведення моніторингу підземних вод в шахті «Золоте». Перемовини ці були успішні. Ми домовились про за рахунок міжнародної технічної допомоги проведення моніторингу підземних шахтних вод на перший квартал наступного року.
Тільки міра і тільки мирних звуків. Салюти і музика. Щастя, здоров'я і благополуччя. І щоб всі були в місті завжди.
Ну, по цю сторону я би пожелала здоров'я і крепкого духа, а по ту сторону все-таки здравого смислу.
Ну, мира, любви, здоров'я дітям, успіха в учебі, що по ту, що по цю лінію.
Всього хорошого.
Щоб не було війни. Мира, добра и благополучия и надежды на светлое будущее. Чтобы не было вот этих бомбежек или ожидания бомбежек, чтобы все жили в мире. Что Россия, что Украина, что Америка.
Всем добра и здоровья, и мира.
Ну, мира в первую очередь, добра, счастья. Здоровье самое главное. Будет здоровье, будет все.
Ну, я бы пожелала мира, добра, не злиться друг на друга, потому что все-таки мы все должны быть вместе, как-то объединяться. И, в общем, позитива побольше, а то как-то угнетенные все у нас сейчас.
Чтобы люди ни в чем не нуждались, у меня оттуда есть родственники, я знаю, что им очень тяжело, и очень хотелось бы, чтобы все у них было хорошо, здоровье, счастье, достатка и свобода.
У них все было хорошо, и самого лучшего им. Счастья им, здоровья в году. Успеха в их деятельности, в труде, чтобы политики больше думали, как лучше управлять. Пусть все просто у них будет хорошо, и пусть они верят в то, что будет хорошо. Потому что иногда людям не хватает веры в то, что будет хорошо.
А я желаю к Новому году всем счастья, и чтобы всегда был повод улыбаться. И чтобы родные и близкие были рядом, даже если они на расстоянии. Вот желаю всем, чтобы было тепло в Новом году.
Я думаю, что все желают мира. Я надеюсь, что в составе Украины, потому что довольно тяжелая такая ситуация там складывается. Спокойных дней, без смертей, без боевых действий.
Скорейшей деоккупации, миру, добра людям. Скорейшего повернення території, скоріше повернення моєї батьківщини з Луганської області.
Пусть Новий год вам принесе і щастя, радість і удачу. Всегда все в футах під килем. Не іначе.
Я не відмічаю Новий рік, а взагалі хочеться, щоб всі люди жили в мирі. Ну, я помітив, що це від людей не залежить. Майже.
Здоров'я, все остальне. Как говорят, купим.
А, вернулся в Украину, конечно.
Бажай, Беруся.
Ну, найперше, мабуть, миру. Миру, перемоги в війні для нас всіх. Те, щоб всі були здорові, бо це зараз теж важливо, щоб кожен отримав новорічну ніч на свята, те, що він собі думає, бажає, розуму, поваги один до одного, розуміння і всіх-всіх благ.
А щоб всі залишились, були щасливими, щоб все їхні біди оминали, щоб вся наша країна процвітала.
Я би хотіла побажати їм, знаєте, такого спокою, щоб вони нарешті здобули свою свободу і жили так, як ми на Західній Україні. Різдва їм хорошого здоров'я і достатку.
Ну, насамперед, здоров'я міцно. Напевно, відчути себе українцями і вірити в те, що все буде добре, будемо разом, будемо мати майбутню процвітаючу Україну.
Щоб мир був і здоров'я був, і щоб скоріше забралися від нас всі.
Мир був і злагода в Україні, і слава Україні.
Миру, щоб вони приєдналися нарешті до нас і зажили з нормальним життям.
Мешканцям окупованої території, незалежно за національності, це росіянин, українець чи вірменин, хочу нарешті блакитного неба. Сонце завжди виходить для нас всіх однаково, що ми змогли з того сонця взяти нормальну теплоту і розвивалися. І мир нарешті. І все ж таки, щоб ця хвороба, цей ковід покинув нас.
Любите маму, мойте руки с мылом.
Желаю всем дончанам мира, здоровья, успехов, удачи, чтобы этот год, который у нас был, ушел и унес с собой все самое плохое. А всего самого вам лучшего.
Я хочу пожелать, чтобы в нашем государстве все люди помирились, жили дружно, при здравии, понимали друг друга, чтобы не было зла. Всего доброго, всем счастья, здоровья, удачи.
Хочу пожелать прежде всего всем людям добрым мира, добра, здоровья. Чтобы открыли все границы и родные и близкие могли беспрепятственно встречаться друг с другом. Хочу сказать, люди, будьте добрее друг другу, берегите жизни не только свои.
Желаю, чтобы ваша семья за долгое время собралась вместе за одним праздничным столом.
Желаю света, счастья и добра.
С Новым годом!
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Больше в интернете, сайт «Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до встречи совсем скоро в прямом эфире.